Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио «Град Петров». Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас 13-я беседа. Мы в прошлый раз начали с вами говорить о Нагорной проповеди, которая занимает 5-ю, 6-ю и 7-ю главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы продолжим разбирать начало, самое-самое начало этой Нагорной проповеди. Блаженство – это 5 глава Матфея, с 3 по 12 стих. Но дай Бог нам разобрать хотя бы 3 стих. Первое слово Нагорной проповеди, повторяющееся в ней 9 раз – «блаженны». По-гречески «макарии». Если говорить о Евангелиях, то оно, это слово, часто встречается в Евангелиях от Матфея, особенно часто у Луки, очень редко у Иоанна и ни разу у Марка. Слово-то греческое, но ведь Иисус Христос обращался к народу не на греческом, а на родном арамейском языке. Использовал он при этом хорошо знакомое всем окружающим библейское слово «ашрей». Это слово означало приветственное восклицание, поздравительную характеристику человека в его конкретном состоянии. Вот это самое восклицание «ашрей» и переведено на греческий язык как «макариос», а на славянский «блажен». В библейском языке восклицание «ашрей» означает не надежду на будущее, не пророчество будущего счастья, но восторженное поздравление с тем радостным состоянием, которое уже имеется в реальности. Вспомним, например, слова некой женщины, которая из толпы крикнула Иисусу: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». То есть: «О, как блаженна твоя мать, родившая и вскормившая тебя». Итак, повторю, блаженство – это не пожелание, не заповедь, но радостное утверждение некой данности. И поскольку тема Нагорной проповеди «Царство Небесное», то и блаженства, которыми открывается эта проповедь, восхваляют счастливое состояние жительства в этом царстве, в котором исполняется воля Божия и которая так не похожа на все земные царства. Перевод с одного языка на другой всегда очень трудное дело, подчас даже невозможное без существенных потерь в смысле. Но греческое слово «макарии», перевод еврейского хвалебного восклицания и переведенное у нас как «блаженны», хорошо отразило глубинный смысл евангельской проповеди «Царствие Божие». Дело в том, что греческое «макариос» – слово особенное. Оно характеризует безмятежное состояние богов. И характеризовать так людей этого мира было бы как-то странно. Блаженны в языческой мифологии были боги и герои, то есть полубоги, но отнюдь не смертные люди. У немецкого романтического поэта Фридриха Гёльдерлина есть стихотворение, которое образно показывает эту неприменимость слова «блаженны» к смертным людям. Вот это стихотворение. «Вы блуждаете там в вышине, в горнем свете, блаженные гении». Ветры, сверкая, касаются вас, как пальцы орфистки, струны священной. Вне судьбы, словно спящий младенец, дышите вы, небожители. Девственно скрытый в скромном бутоне вечным цветом дух ваш цветет, и блаженные очи тихо смотрят ясно и вечно. А нам нет приюта никогда и нигде. Падают люди в смертельном страдании, всегда вслепую, с часу на час, как падают воды, с камня на камень, из года в год, вниз, в неизвестность. Вот блаженны только небожители, бессмертные гении, здесь это слово означает боги. Смертным людям их слепой рок готовит только страдания и неизвестность. В некоторых современных переводах слово «блаженное» заменяется словом «счастливое» или «счастливое». Однако такая замена представляется неудачной. Ведь человеческое счастье зависит от случая, а случай – может человеку подарить счастье, как удачу, но может и лишить счастья. Вот в стихотворении Гёльдерлина это прекрасно выражено. Но блаженство, о котором говорится в Нагорной проповеди, это состояние человека в Царстве Божьем, которое, как мы уже подробно обсуждали, внутрь вас есть. Блаженство не подвержено влиянию извне, ибо оно дар Божий. Как сказано Иисусом в Евангелии от Иоанна, радости вашей никто не отнимет у вас. Блаженство – это состояние, которое даруется божественной любовью, которое не зависит ни от чего мирского, ни от политических событий, ни от болезней, ни от прихотей погоды, ни от какой печали. Словами апостола Павла, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Это послание к римлянам, 8 глава, конец. Вот это и есть идеальное состояние христианского блаженства. Когда мы читаем «блаженство», то неизбежно замечаем их парадоксальный характер. Все блаженства Ветхого Завета абсолютно понятны, ибо отвечают здравому смыслу и общепринятым этическим нормам. Блажен муж и жених на совет нечестивых, да? Восхваляется человек, который не ходит советоваться к нечестивым. Блажен человек, старающийся соблюдать закон Моисея. За это ему и награда от Бога. Он здоров, сыт, благополучен, многочаден, да и дети у него все замечательные, и так далее. Все это так понятно каждому человеку. Но что мы читаем в Евангелии? Никакого здравого смысла. Как можно назвать блаженным нищего, плачущего, голодного, ненавидимого, гонимого и тому подобное? У Иисуса Христа все выглядит вызывающим с точки зрения нормального человека. Все поставлено с ног на голову. Люди, которых Иисус назвал блаженными, мир назвал бы несчастными, жалкими, да, пожалуй, грешными. Ведь всякому было ясно, болезнь – это наказание Божие. Отсутствие детей это следствие тайного или явного греха против Бога. А разве сегодня множество людей не рассуждают так же, как иудеи времен Иисуса Христа? Болезни часто рассматриваются как наказание Божие за согрешение. Даже о природных катастрофах, в которых гибнут сотни тысяч людей, говорят, что это всем им дано как наказание за грехи безбожие. И это говорят люди, которым должны быть хорошо известны слова Иисуса Христа о том, что далеко не все бедствия человеческие являются следствиями их неправедного поведения. И уж, конечно, не являются насылаемыми на людей Богом, а не несчастьями, муками. Нельзя же нам, христианам, жить примитивными представлениями древних людей, широко отраженным в книгах Ветхого Завета. Слова эти такие. Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» А Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». После этого Иисус исцелил слепого, и тот стал зрячим. Так ведь и в этом случае некоторые злые, разумеется, очень-очень праведные фарисеи нашли, в чем обвинить Иисуса. Ведь исцелил Иисус слепого в субботу, а это ведь беззаконие. Поэтому некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Так что можно представить себе, насколько парадоксальные слова Нагорной проповеди Иисуса Христа удивляли слушателей, некоторых возмущали, во всяком случае привлекали к себе внимание и влияли на сердца и умы множества людей во много раз сильнее, чем скучные и с детства знакомые рассуждения мирского здравого смысла. Ибо такого Израиль еще никогда не слышал. Теперь пришло время обратиться, наконец, к первому блаженству первой строфы. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Не ошибемся, если скажем, что это блаженство самое трудное и самое спорное в истории его толкования. Если собрать все, что за историю было написано по поводу этих слов, то набралась бы большая библиотека. Вопрос ведь действительно не так уж прост. Вот, например, у евангелиста Луки, если следовать критическому тексту, это блаженство звучит иначе. «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Вопрос: просто нищие или нищие духом? И кто такие нищие? А если нищие духом, то что означает слово «духом»? Каким духом? Человеческим духом или святым духом? Да и вообще, что все это означает? То, что у людей нет того или другого духа, как его не понимать? Или то, что люди становятся нищими по велению духа? Вопросы, вопросы. Иногда приходится слышать наивный вопрос. Скажите, а как церковь толкует это блаженство? И представляется какое-то многоголовое тело, церковь, которая сотнями тысяч своих голов единогласно толкует, толкует и толкует. От такого толкования зажмешь уши. Можно, конечно, ожидать, что истинным и единственно верным толкованием следует считать толкование какого-нибудь авторитетного и духоносного святого отца. Это отличная мысль. Но ведь и здесь возникает некоторая трудность. Святых отцов-то много, и один авторитетнее другого, А толкуют они это блаженство по-разному. Но, следует заметить, все они, будучи различными, хороши, полезны и сходятся в чем-то самом основном и существенном. Все это вынуждает нас к скромности, и поэтому мы ограничим себя и приведем хотя бы одно, но очень важное и распространенное толкование святого Иоанна Златоуста. «Что значит нищий духом?» – спрашивает Златоуст. И отвечает. «Смиренный и сокрушенный сердцем. Духом он назвал душу и расположение человека, так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств». Он, умолчав о таких, потому что в том невелика слава, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божьих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря, на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Это я процитировал святого Иоанна Златоуста, 15-ю беседу на Матфея. Это очень распространенное толкование. Нищий духом – это смиренный, кроткий, трепещущий перед Богом и его заповедями. Дух – это сердце человека, его душа, которые располагают его к смирению. Современный и вдумчивый толкователь Сергей Сергеевич Аверинцев в своем комментарии к Евангелию от Матфея убедительно доказывает, мы не станем излагать подробности его доказательства, что выражение «нищие духом», во-первых, тождественно выражению «нищие по велению своего духа», что означает акт смирения, как у святого Златоуста. Во-вторых, слово «дух» можно, следуя, например, толкованию блаженного Иеронима, понимать и в смысле Духа Божия, ибо, как пишет Аверинцев, человеческий дух с христианской точки зрения в своих благих действиях получает внушение от Святого Духа. Читателю предлагается расслышать одновременно оба варианта – духом с маленькой буквы и духом с большой буквы. Так Аверинцев примеряет два разных толкования. Но что имел в виду не Аверинцев и не названные святые отцы, а сам Господь Иисус Христос? Это вопрос серьезной науки. И снова, мы не будем и не можем излагать даже вкратце разные мнения ученых-экзегетов. Но одно наблюдение все-таки упомянем. Давно замечено, что первое блаженство имеет отношение к одному из важнейших для Иисуса Христа пророческих текстов, а именно к мессианскому пророчеству Исаии. Цитирую Исаию, 61 глава, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Именно этим текстом о Духе Божьем, который действует в нем и которым он возвещает Евангелие, благовествует нищим. Иисус и начинает свою первую проповедь в Капернаумской синагоге. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Отвечая посланным ученикам Иоанна Крестителя, Иисус свидетельствует о себе: «Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищим благовествуется». Снова мессианское пророчество о Евангелии нищим. Иными словами, Иисус постоянно относит к себе пророчество о Духе из пророка Исаии. Он, Иисус, Мессия, Духом Святым возвещающий нищим Евангелие Царствия Божия. Но кого понимал Исаия под нищими? А ведь, скорее всего, Иисус вкладывал в понятие «нищие» то же значение, что и цитируемый им Исаия, то есть то значение, которое было характерно для Ветхого Завета. А там, под нищими, понимались не те, кто униженно стояли с протянутой рукой перед Богом, как выпрашивающие милостыню нищие, подобные мытарю из притча о мытаре и фарисее. Помните этого мытаря, который, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Нет, такого называли кающимся грешником, но не нищим. В наше время под «нищими духом» часто понимаются люди бездуховные, некультурные, малообразованные, простые люди, подобные неразумным младенцам. Нет, это заблуждение. Ничего подобного ни Ветхий, ни Новый Завет не знает. Под нищими не понимались и те, которые под воздействием Святого Духа добровольно сделали себя бедняками, отказавшись от имущества и вообще от мира. Нет, словом «нищие» переведено ветхозаветное еврейское слово, знаменитое слово «анавим». А это слово имело долгую историю. Изначально так называли действительно бедняков, неимущих, которые занимали нижние ступеньки в социальной лестнице и потому были унижены и даже считались наказанными Богом грешниками. Но со временем это слово проделало некое развитие в своем значении, приняв черты одухотворенности. В то время как богатые и сильные угнетатели бедных стали все чаще считаться злодеями и беззаконниками, бедные анавим стали считаться, если не праведниками, то людьми богобоязненными. Их несчастный жребий становится поводом уповать только на Бога и только от Него ожидать своего спасения. Они ожидают того дня, когда глухие услышат, слепые прозреют, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, то есть о Боге. Это Исаия. Особенно много таких примеров в псалмах Давида. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Или, пропуская целый ряд псалмов, вот еще хотя бы один: «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Так в псалмах. Иисус Христос цитирует пророка Исаию: «Нищим благовествуется, Господь помазал меня благовествовать нищим». Но в контексте Исаии, 61 глава, общее понятие «нищие» поясняется рядом параллелей, параллельных частных понятий: «сокрушенные сердцем», «пленники», «узники», «скорбящие», «унывающие». Поэтому можно с уверенностью утверждать, что нищие – анавим и у пророка Исаии, и в псалмах. Это уже не просто убогие и несчастные, не просто нищие и бедные в прямом смысле слова, хотя и они тоже, но все те люди, которые знают, что целиком должны полагаться на помощь Бога. Именно в этом широком смысле понятие «нищие» употребляет также и Иисус Христос. Именно этих людей Он называет не только нищими, но также алчущими, плачущими, малыми, меньшими, младенцами, труждающимися, обремененными, последними, потерянными, больными, грешниками. Именно им было трудно жить в земном царстве. Именно на них Иисус Христос смотрит с бесконечным состраданием и открывает им врата в Царство Небесное. Как мы уже упоминали, евангелисты Лука и Матфей употребляли понятие «нищий» в разных смыслах. Различие имеется уже в самом тексте. Если следовать критическому тексту, Лука 6:20 дает краткую форму «макарии и птухи» – «блаженны нищие», а Матфей 5:3 – более длинную форму «макарии и птухи топневмати» – «блаженны нищие духом». При этом евангелисты Лука и Матфей связывают со словом «птухи» – «нищие» несколько разный смысл. Евангелист Лука имел в виду действительно нищих, бедных людей, хотя и не из принципиального отвержения богатства как такового. Не следует думать, что нищие – это просто все люди, не имеющие собственности. Из текста Луки видно, что у него, скорее всего, имеются в виду ученики Иисуса Христа, которые из-за своего ученичества вынуждены терпеть нищету, голод и преследование. Иное дело в Евангелии от Матфея. Нельзя забывать, что евангелисты трудились далеко друг от друга и в разное время. Естественно, появлялись различия. Эти различия объясняются несходством ситуаций, в которых находились церкви обоих евангелистов. Ситуации наложили отпечаток и на потоки предания. Однако источник и того, и другого предания – это слова самого Иисуса Христа. Как бы то ни было, евангелист Матфей в первом блаженстве «блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное», как и в других случаях, старается избежать всякого возможного недопонимания. Поэтому он действует как тщательный редактор дошедшего до него предания. Мы видели это уже на примере того, как он создал и Нагорную проповедь, и девять блаженств. Матфей полагает, что недостаточно быть только нищим, ибо и для нищего его нищета может быть препятствием для вхождения в царство. Так может быть, например, если из-за нищеты он ни о чем другом не думает, кроме денег и богатства, или если нищета становится для него предметом даже гордости. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит, ни от бедности, ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от преимуществ. В принципе, в этом мире, в этой жизни в той или иной степени нуждаются все люди. Одному недостает материальных средств, другому – здоровья, третьему – ума, четвертому – да чего перечислять? Нищие все. Но не все нищие духом. Просто нищие – люди зависимые и внешне, и внутренне. Нищие духом внутренне свободны. Это те, определяющим фактором жизни которых является не богатство или нищета этого мира, а следование свободному Духу Божию, который руководит их жизнью и составляет содержание Царствия Божия, благую весть о котором принес Иисус Христос. Нуждаются в этой жизни все, но, как писал апостол Павел, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Это из послания к филиппийцам. Вот это и есть то смирение и скромность, о которой говорил святой Иоанн Златоуст, и которое в Евангелии от Матфея названо нищетой духовной, ведущей из нужды, не свободы и насилия земного царства в свободу Царствия Божия. На этом, дорогие радиослушатели, мы сегодня с вами заканчиваем нашу 13-ю беседу на Евангелие от Матфея. В следующий раз мы с вами продолжим рассуждение о блаженствах. Сейчас я желаю всем вам доброго здравия и благодати Божией.